Послание к евреям. Потом мы углубимся в седьмую, священство Мелхиседека, и затем от священства Мелхиседека мы углубимся в те великие дни искупления и отделения, определения искупления, потом в ту великую главу о вере, в 11 главу и 12 главу отложим всякое бремя, и 13 главу тот вечный дом построен не руками человеческими, но только Богом, который создал этот великий дом. Как чудесно! Я рад видеть там сзади нашу сестру, которая только что пришла на служение. Я вижу ее с мужем. Вчера мы ездили в такое место, которое я думал, что знаю каждую щелку и закоулок, проработав несколько лет егерем-охранником дичи здесь, в Индиане. Я знал каждое место, но вчера я мог бы заблудиться там, где живут они, на вершине холма, на новой дороге. И у той леди был рак легких. И Господь явно исцелил эту женщину. Мы взяли и как все вышло. Мы сидели там. Брат Робертсон, он, возможно, сегодня здесь, я вижу его жену. И брат Вудс, который здесь. И мы были там в старом грузовике. Мы с братом Робертсоном и братом Вудсом, и мы сели в этот грузовик и поехали туда, на вершину холма, и там Господь ясно показал рак. И тогда мы стояли там и наблюдали, как он выходит из этой женщины своими собственными глазами. Мы стояли и смотрели, как он выходит из женщины. И она позвонила жене брата Вудса и говорила мне, что она выплевывала какое-то очень черное вещество. И вот она сегодня утром снова здесь сидит в церкви со своим возлюбленным мужем, чудесно проводя время в Господе. Разве он не чудный? И я не знал, что здесь, обычно для местных людей, здесь видения происходят очень редко. Здесь мой дом. И я имею в виду в церкви. В воскресенье, неделю мы... Кто из вас был здесь и видел мужчину в коляске, слепой, калека, и отказал центральный вестибулярный нерв? И майя признали его безнадежным. И один врач-католик, мой друг, послал его сюда. И до прихода на служение Господь дал видение об этом человеке. Вы все это знаете. И тогда этот человек был исцелен через «так, говорит Господь», видите? И тогда встал, вышел, взял свою коляску, мог видеть не хуже нас с вами, вышел из здания здоровым, толкая свою коляску. И вестибулярный нерв, знаете, не можешь держаться на ногах, понимаете, просто не можешь. И так годами. И вчера, когда я туда приехал, той леди приснился сон. Видела, что я приехал ровно в 2 часа и признал у нее рак, а потом «так, говорит Господь, она исцелена». И она проснулась, и это было ровно в 2 часа, и сошел Дух Господень, и тот сон, который у нее был, и Господь дал истолкование, и она тут же на месте была исцелена, прямо там, где мы наблюдали. Как чудесно! Не могу вспомнить, как ее зовут. Как тебя зовут, сестра Уолтон? Сестра Уолтон сидит там в конце. Встань, пожалуйста, сестра Уолтон. Хочу спросить тебя, как ты себя чувствуешь? Аминь. Замечательно. Прекрасно, превосходно. Он так благ, что благословляет нас таким образом. Так что мы ожидаем чрезмерного обилия от великой Божьей меры. Врач скрывал это от нее. Он говорил ей, что она дышала только одним легким, то есть рак разросся и перекрыл дыхание того легкого, понимаете? Рак невозможно увидеть с помощью рентгена, потому что рак сам по себе является клеткой, и это жизнь, и ты просто смотришь рентгеновыми лучами прямо сквозь рак, его не видно. Но Господь, действительно, мы стояли там и сами наблюдали за Ним своими собственными глазами, наблюдали, как Он передвигался, видели, как Он вышел своими собственными глазами. Итак, мы так благодарны за это. И теперь молитесь за нас на этой неделе, пока мы будем в отъезде. И брат Невилл на служении в среду вечером, возможно, начнет с того, на чем я остановился. Не пропускайте этого сейчас в этой большой цепочке книги Откровения. Так вот, я знаю, что было вознесено много молитв, и мы знаем, что Бог слышит молитву, но в это утро мы хотим вознести коротенькую молитву перед чтением книги. Итак, любой способный человек может читать книгу таким образом, или может открыть ее таким образом. Но чтобы открыть понимание, требуется один лишь Бог, ибо Он единственный, кто может это сделать. Итак, давайте склоним на минутку головы. Отец, во имя Твоего возлюбленного Сына, Господа Иисуса, мы сейчас наизмереннейше приходим, подчиняя Себя, как Твои слуги, чтобы ты проговорил через нас, обрежь уста говорящие и уши слышащие, чтобы слово было изречено Богом и услышано Духом в людях. Даруй это, Отец. Пусть Он возьмет Слово Божье и послужит нам по нашим нуждам, ибо мы просим об этом во имя Его и для Его славы. Аминь. Теперь в это утро читаем, мы изучаем, мы не проповедуем, просто изучаем это послание к евреям. Кому из вас это нравится? О, мы чудесно проводим время. И теперь просто будем внимательно изучать Писание на Писание. Это должно... Вся Библия целиком взаимосвязана. Каждое слово стоит на своем месте, если оно совмещено с Святым Духом. Так вот, люди говорят, Библия сама себе противоречит. Хотел бы я это увидеть. Я спрашивал об этом 25 лет, и никто еще этого не показал. В Библии нет противоречий. Если бы были, то это не Библия. Великий, бесконечный Иегова не мог противоречить самому себе. Так что в Библии нет противоречия. Это просто неправильное понимание людей. Теперь, чтобы немножко обосновать, пока снова не вернемся. Итак, послание к евреям написал евреям святой Павел. Одно он написал ефесянам, то есть людям в Ефесе, христианской церкви, другое римлянам в Риме, и еще одно галатам, и еще одно евреям. Так вот, мы обратили внимание, что Павел, будучи прежде всего учителем Библии, об этом мы и узнали, что он учился у великого учителя, одного из величайших в его времена Гамалиила. И он был хорошо наставлен в Ветхом Завете, он хорошо его знал, но стал преследователем пути, который был путем Христа. Потому что Ветхому Завету его обучали учителя, но учителя обычно плотские. Надеюсь, я не говорю что-то неправильно, но обычно, если человек обладает только учением и школьными методами, это обычно человеческое. Понимаете, нет вдохновения, потому что это становится доктриной школы. Сегодня у нас такое есть. Пресвитериане, лютеране, пятидесятники. Все эти школы имеют свою теорию. И они просто вплетают в это Писание. И то же самое было в Ветхом Завете. Но Павел, будучи хорошо обученным и зная Писание по слову, но вы видите, Писание, неважно, как хорошо вы их знаете, если Дух не оживит их, тогда буква убивает. Дух дает жизнь. Понимаете, это должно быть оживлено или стать живым посредством Духа. Если Дух не оживит Слово и не сделает его для вас реальностью, тогда буква — это всего лишь интеллектуальная. Вот почему сегодня так много людей признают себя христианами или исповедуют, что они христиане, из-за этого умственного понятия о Христе. Потом занесло на... Ну, надо что-то почувствовать, и надо было что-то сделать, и... О, позже мы углубимся во все это. Одним надо было восклицать. Методистам раньше надо было восклицать, чтобы это получить. Пятидесятникам надо было говорить языками, чтобы это получить. И... О, некоторым шейкерам надо было трястись. Знаете, они ходили туда-сюда, мужчины с одной стороны, а женщины с другой, видите? Шейкеры. Потом Святой Дух сходил на них и тряс их. Они это получали. Но все это просто воображение, все это не истина. Бог живет в Своем Слове. Вера приходит от слышания, слышания Слова. Верою вы спасены через благодать. Не чем-то трясетесь вы или говорите языками, или что бы ни происходило, это здесь вообще ни при чем. Иисус сказал, «Слышащий слова Мои и верующий в пославшего Меня имеет вечную жизнь». «Слышащий слово Мое и верующий» стало оживлено для Него, имеет вечную жизнь. Вот, пожалуйста. Неважно, какие мелочи вы там делаете. Вот, я не против тряски или говорения языками, или тряски того восклицания. С этим все в порядке, это прекрасно. Но это только атрибуты. Понимаете? Я мог бы дать вам яблоко с дерева, но у вас все равно не было бы дерева. Понимаете, вы, это атрибуты. Лгать, красть, пить, курить, азартные игры, прелюбодеяния — это не грех. Это атрибуты неверия. Понимаете? Вот что вы это делаете, потому что вы являетесь грешником. Понимаете? Но прежде всего, вы грешник, вот что заставляет вас это делать. Потому что вы не верите. А если вы верите, тогда вы этого не делаете. Тогда у вас любовь, радость, мир, долготерпение, благость, смирение, кротость, терпение. Это плод Святого Духа. Понимаете? Так что у нас всякие мелочи, какие-то ощущения, потому что человек свернул с той стародавней проторенной тропы слова. Главное слово, вера приходит от слышания. Итак, когда Павел, Бог избрал Павла, люди избрали Матфея. Когда они бросили жребий, но он так ничего и не сделал, это говорит о том, какую тогда церковь имеет власть делать выбор. Избрать деканов и посылать в разные места своих проповедников, очень часто это плотское. Пусть человек отправляется туда, куда Бог ведет его. Мне это нравится. Если люди на конференции просто скажут, что ж, вот прекрасная церковь, этот брат построил красивую церковь, и у них есть любимчик, они его отправят в эту церковь, они не осознают, что губят самих себя. Понимаете? Во-первых, если тот человек отправится туда, он не сможет занять место того человека. И тогда они только ослабляют церковь, стараясь показать расположение какому-то любимчику. Так всегда было. Но я верю в верховный авторитет местного собрания. Да. Пусть каждая церковь будет сама по себе избирать своих пасторов, своих деканов, своих, что бы там ни было. И тогда, таким образом, тот человек не имеет над собой епископа. Если Святой Дух захочет что-то сказать той церкви, им не надо кого-то спрашивать о том, могут ли они сделать это или сделать то, это отдельный человек в соприкосновении со Святым Духом. Покажите мне в Библии, кто для поместной церкви главнее местного старейшины в Библии. Правильно? Да, господа, суверенность поместной церкви. Каждая церковь сама по себе. Итак, братство — это чудесно. Все церкви должны быть в таком братстве вместе. Но суверенность поместной церкви. Обратите внимание, Павел, будучи великим, знаменитым учителем, хорошо наставленным, направлялся однажды в Дамаск, чтобы арестовать людей, которые были на этом новом пути. Так вот, он был искренним. Бог не судит вас по вашей искренности. Я никогда не видел более искренних людей, чем язычники. Многие из них даже убивают своих собственных детей и тому подобное. В жертву идолу. Дело не в искренности. Человек может взять карболовую кислоту, искренне полагая, что он берет что-то другое. Искренность не спасает вас. Есть путь, который кажется человеку правильным, но конец его пути — смерти. Павел был искренним, когда он подал свой голос, имея власть, чтобы Стефана побили камнями. По прошествии многих лет мне нравится, как Павел приносил извинения. Он сказал, «Я не достоин называться учеником или называться апостолом, потому что я преследовал церковь даже до смерти». С искренностью. И по дороге он столкнулся с переживанием. Святой Дух явился в большом огненном столпе, и он ослепил его. Так вот, мы это проходили. Тем огненным столпом был Христос. И он тот же самый огненный столб, который вел детей через пустыню. Христос был Богом, а Бог был Христом. Бог стал плотью и обитал в теле Господа Иисуса. Бог был во Христе, примиряя мир с собою, показывая, кем Он был. В Библии, еще в тех предыдущих стихах, мы читали, что Он унизил Себя пред ангелами, принял не вид ангелов, но принял форму плоти. Ангелы не пали, им не нужно искупление. Плоть пала. Человеческие существа, и им нужно было искупление. Итак, по древним законам, для того, чтобы стать искупителем, человек, во-первых, должен быть родственником. Великая книга Рут, которую мы когда-то здесь проходили. И как Бог, будучи Духом, стал нашим родственником, став одним из нас, для того, чтобы искупить нас и дать нам вечную жизнь. Он должен был стать с нами, чтобы мы по благодати могли стать такими, как Он. И мы обнаруживаем, что огненный столб вел детей израильских. И когда Он стал плотью здесь на земле, мы слышали, как однажды Он говорил и утверждал, что Он был огненным столпом. Они сказали: «Ты говоришь, что ты больше отца нашего Авраама». Он сказал: «Прежде чем был Авраам, я есть». Кто был «я есть»? Огненный столб в горящем кусте. Непреходящий памятник на протяжении всех поколений. Не только в том поколении, но и в этом поколении. Тот же самый огненный столб. И мы сегодня благодарны, что у нас даже есть его фотография, что он не изменился. Он бессмертный, вечный, благословенный. Сейчас он делает то же самое, что он делал тогда. И от этого мы чувствуем себя такими счастливыми. Но прежде чем Павел принял это переживание, зная, что ангел Господень был огненным столпом, который был Христом. Ведь он был ангелом Завета, которым был Христос. Моисей посчитал, что лучше предпочел переносить страдания с народом Христовым и быть водимым Христом, чем все сокровища египетские. Он следовал за Христом, который был в виде огненного столпа. Затем Христос сказал: «Я пришел от Бога», когда Он был здесь на земле, «я возвращаюсь к Богу». После Его смерти, погребения, воскресения, прославленное тело восседает по правую руку величия, чтобы ходатайствовать. Павел увидел Его снова в виде огненного столпа. Свет, который чуть глаз Его не лишил, ослепил его. Петр видел, как он пришел в темницу, как свет, и открывал перед ним двери, когда он выходил. Мы обнаруживаем, что он был Альфа и Омега, первый и последний. И вот он сегодня с нами делает все то же самое, что он делал тогда. Снова делает себя видимым для нас, показывая это научному миру. О, в этот ужасный час тьмы и хаоса на земле мы должны быть самыми счастливыми людьми на всей земле. Радоваться, зная все время, когда людям внушают учения и всякие измы и прочее на земле. И однако сегодня настоящий живой Бог своим словом и своим видимым доказательством показывает нам, что Он здесь с нами. Действует, движется, живет, поступает в точности так, как Он всегда поступал. Какие мы привилегированные люди, имея такое, мы должны... Тогда Библия говорит во второй главе, мы должны твердо держаться всего этого. Потому что как мы избежим, если пренебрегаем таким великим спасением? Так вот, потом мы выяснили, что прежде чем Павел принял то переживание, итак, мы заучиваем. Вот, неважно, какое у тебя там переживание, церковь, я хочу попросить вас кое о чем. Неважно, как хорошо это выглядит, каким это кажется реальным, во-первых, это должно быть испытано Библией. Всегда по слову, никогда не отходить от этого ни ради никакого переживания. И Павел, прежде чем он принял это, он отправился в Аравию и оставался там 3 года, испытывая это переживание словом. И когда он вернулся, он был уверен, Ничто не могло сбить его, ибо он твердо стоял на слове, непоколебимо. И именно здесь он сейчас обращается, показывая этим евреям, что те великие вещи, о которых говорилось в Ветхом Завете, были проявлены в Иисусе Христе. Как славно! Так вот, в прошлое воскресенье, точнее, в прошлую среду, брат Невилл здесь в 5 главе затронул несколько очень важных мест, потому что это чудесная глава. И мы находим, что он в 4 главе в прошлое воскресенье говорит о шаббате, соблюдении субботы. Вы уверены в это утро, что вы знаете, что такое соблюдение субботы? Если да, то скажите «Аминь». Суббота — это покой, в который мы входим, не посредством дней, не посредством закона, но входя во Христа, который является нашей субботой. Он наш шаббат. Мы проследили это по всему Ветхому Завету и показали, что наступит время, когда слово будет правило на правило, заповедь на заповедь. И он доказал, что мы вошли в его покой в день Пятидесятницы, ибо это даст утружденному покой, успокоение. И мы обнаружили, что Бог определил день через Давида о седьмом дне, и Бог отдыхал на седьмой, дал это детям израильским в пустыне, и он еще раз определил день. Что это был за день? Определенный день недели? В тот день, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердце вашего. Это тот день, в который Он вошел, чтобы дать вам вечный мир. Вечный шаббат. Тогда вы не идете в церковь по воскресеньям, чтобы стать религиозным. Когда вы рождены от Духа Божьего, вы входите в покой навсегда. Никакого больше соблюдения субботы. Вы пребываете в субботе постоянно, навсегда и на всю вечность. Ваши мирские дела закончились, говорит Библия, и вы вошли в этот благословенный мир. Эти первые 5 глав помещают Иисуса на позицию первосвященника. Бог многократно и многообразно говорил отцам через пророков, но в этот последний день через Своего Сына Иисуса. Первая глава, первый стих. Потом, дальше, до завершения 5 главы, мы находим Его представленным как Мелхиседека, который не имел ни начала дней, ни конца жизни, но постоянно является священником навсегда. Подумайте об этом. Кем был этот великий человек? Мы разберем это главы так через 2. Мы будем изучать всю его жизнь. Этот великий человек, который встретил Авраама, у которого не было папы, не было мамы, у него никогда не было такого времени, когда он начал жить, и он никогда не будет времени, когда он закончит жизнь. И он встретил Авраама, идущего с поражения царей. Обратите внимание, это великая личность. Кем бы он ни был, по-прежнему живет. У него не было конца жизни. Это был Христос, которого он встретил. Мы проведем над этим глубокое изучение через несколько дней. Так вот, мы хотим начать сейчас отсюда, с 5 главы, просто в качестве небольшого вступления, прежде чем затронем 6, ибо это действительно что-то выдающееся. Смотрите внимательно. Мы начнем где-то с 7 стиха этой главы. Что ж, давайте начнем с 6 стиха. «Как и в другом месте говорит, ты священник по чину Мелхиседека». Он в свои дни плоти своей сильным воплем со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он был и сын, однако страданиями научился послушанию. Теперь вот к чему я хочу подойти, к этому 9 стиху, послушайте. Брат Невилл, кажется, затронул это в среду. Меня здесь не было. Слушайте. «И став совершенным, он сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, «Быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека, о котором надлежало бы нам говорить много». На этом мы так и оставим, потому что через несколько вечеров мы собираемся поговорить о Мелхиседеке. Теперь мы начнем это наше регулярное изучение. Мне просто хотелось бы на минутку прочитать остальное. 11 стих. «О котором надлежало бы нам говорить много, трудно изложить, потому что вы сделались неспособны слушать, ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить. Первым началом Слово Божие, и для вас нужно молоко вместо твердой пищи, ибо всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове праведности, потому что он младенец». О, я надеюсь, что Святой Дух вкладывает это сейчас вам в самую внутренность. «Ибо тот, кто питается молоком, не сведущ в слове праведности, потому что он младенец». Если дашь младенцу твердую пищу, то погубишь его. Вот почему так много людей говорят: «О, я этому не верю», и уходят прочь. Еще младенцы. Они просто не могут понять, они не могут постигнуть эту истину. Она губит их. Церкви сегодня следует знать великие и сильные вещи, но не можешь учить этому. Они притыкаются на этом. Они не знают, что с этим делать. Павел, говоря к этой еврейской группе, однако он сейчас обращается к грамотным, к ученым, хорошо обученным. Мы увидим это через несколько минут. Очень образованные. Но глубокую духовную тайну церковь по-прежнему не видит ее. Он сказал: «Тогда как вам надлежит учить других, вы остаетесь младенцами». О, я знаю, что многие поднимаются, выходят и говорят: «О, мне больше не нужно ходить в церковь, слава Богу, Святой Дух пришел, Он учитель». Когда у вас такое понятие, вы просто не правы. Ибо для чего Святой Дух поставил в церкви учителей, если Он собирался быть учителем? Понимаете? Во-первых, есть апостолы, пророки, учителя, евангелисты и пасторы. Святой Дух поставил учителей в церкви, чтобы он мог учить через того учителя. Если это не согласно слову, Бог не подтверждает этого, тогда это неправильное учение. Это должно соответствовать всей Библии и быть сегодня таким же живым, каким это было тогда. Подлинное то, что стало проявленным. Теперь заметьте. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к различению добра и зла. Знают, что правильно, а что неправильно, посредством развлечения. Так вот, обратите внимание, теперь начинаем урок. Теперь это важная основа. Давайте начнем с первого стиха. «Посему, оставивши начатки учения Христова». Что он говорит? Все эти первые пять глав были основаны на Христе, чтобы показать, кто он такой. Теперь мы оставляем те начатки учения Христовых. Каким мы его увидели? Мы увидели, что он великий Иегова Бог, проявленный во плоти. Мы увидели, что он не какой-то пророк, но полнота Божества телесна. Он был Иеговой, ставшим плотью, и тело Иисус было только Его скинией, Бог, обитающий в человеке. Бог примирился с человеком через человека, через девственное рождение Его собственного Сына Иегова, Дух обитал в Нем. Так вот, кто из вас помнит учение о Божестве, как мы вернулись назад и увидели Бога как великую радугу со всевозможными духами, как там было, и потом Логос вышел из Бога, который стал Теофанией, и это было в виде человека, и Моисей видел, как она проходила мимо в расселине скалы, и потом та Теофания стала настоящей человеческой плотью. Христом. И как мы обнаружили, что мы, по Его благодати, имеем вечную жизнь. Так вот, слово «вовеки» значит «на отрезок», промежуток времени. В Библии сказано «вовеки» и «веки» — союз. Но «вовеки» означает только время, а «вечно» значит «навсегда». И только все, что имело начало, имеет конец. Но то, что не имело начала, не имеет и конца. Так что у Бога не было начала, и у Него нет конца. Итак, поэтому Мелхиседек, великий священник, как человек, у него не было начала, и у него нет конца. И когда мы через ту теофанию, что мы были созданы по образу Божьему прежде создания мира, когда та теофания стала плотью и обитала среди нас, тогда через Его смерть мы сами получаем Его Дух, и мы не имеем конца. Вечная жизнь. Не ангелы, а мужчины и женщины. О, я... Если б я только как-нибудь мог донести это так, чтобы моя аудитория уловила это, вы никогда не будете ангелом. Бог создал ангелов. Но Бог создал человека. И то, что делает Бог, исходит из Бога. Это является таким же вечным, как и Бог. И человек точно такой же вечный, как и его Творец. Потому что он был создан из вечности. Но грех имеет конец. Страдание имеет конец. Поэтому не может быть вечного ада. Есть ад, огонь и сера, мы это знаем. Но нет вечного ада. Есть только один род вечной жизни, и он принадлежит Богу. Если вам надлежит страдать навсегда, то вы имеете вечную жизнь. Ад имеет конец, это может продлиться миллиарды лет, но ему в конце концов придет конец. Библия нигде не говорит, что они страдали вечно. Сказано «во веки и веки». Иона тоже думал, что он был во чреве кита навеки. «Во веки» имеет отрезок или ограничение времени, но «вечный» — это бесконечный. Не имеет ни начала, ни конца, это как кольцо, круг. И по мере того, как наше время летит, мы только вращаемся вокруг великих побуждений Божьих. Божьим побуждением было создать человека по образу своему, чтобы общаться с ним. И он создал его осязаемым существом. Так вот, грех ввел нас в тление. Но это вовсе не остановило программу Божью. И сегодня, грешный друг, если ты не родился заново от Духа Божьего, когда-то наступит твой конец. И твой конец — это хаос в погибели, страдании и мучении. Но для вас, уверовавших в Господа Иисуса и принявших Его как своего личного Спасителя, это точно так же вечно, как Бог вечен. Вы не имеете конца. Я даю им вечную Зои, Божью собственную жизнь. И они никогда не погибнут и даже не придут на суд, но перешли от смерти к жизни. Вот кем Он был, для этого Он и пришел. Итак, Иисус в свое пришествие своего священства не пришел просто ради сострадания. Многие люди так учат, что Он пришел, говоря, «Ну, может быть, если я буду страдать, я буду жалким зрелищем, и люди, безусловно, придут ко мне». Это заблуждение, на это нет Писания. Ибо каждый человек, который когда-либо будет спасен, Бог знал его еще прежде образования мира. Библия так говорит. Вот, Бог не желает, чтобы кто погиб, но Он хочет, чтобы все пришли к покаянию. Но будучи Богом, через предузнание Он это знал. Загляните в Римлянам 8 главу. Павел показывал там, говоря об избрании Божьем, что Исав и Иаков еще до самого рождения обоих детей, Бог сказал, что Он знал их и возненавидел Исава, Иакова возлюбил. До того, как оба ребенка имели возможность выразить свою благодарность, ибо он был Богом. Он знает, он бесконечный. Если он бесконечен, то он знает каждую блоху, каждую муху, каждого комара, все, что будет на земле, он это знал. Он бесконечный, вечный, бессмертный, благословенный Бог, всемогущий, вездесущий, всеведущий. Нет такого, чего бы он не знал. Вот почему он может сказать, какой будет конец. Он знал конец от начала. Все пророческое — это просто его знание. Он главный прокурор, он судья. И он просто говорит юристу кое-что из своей мудрости. Это и есть пророчество, способное предсказать, потому что он знает, что будет. И это Бог, которому мы служим. Не Бог истории, не как Будды и Магометы и прочие, но Бог, который вездесущ. Прямо сейчас, здесь, в это утро, в этой скинии, прямо сейчас. Великий Иегова, я есть, который сформировал себя в смирении, чтобы принять вид грешной плоти. Вот он, вот кто искупил вас. Не может, никто другой, нигде, ни в какое время не может этого сделать. У Бога не было так, что там наверху было три человека, и Он послал одного из них, Своего Сына, а это был сам Бог. Пришел в виде Сына, Сын имеет начало. И Сын имел начало. Некоторые из вас, дорогие католики, у меня есть ваша книжка «Факты нашей веры», где сказано «Вечное Сыновство Бога». Как вы собираетесь объяснить это слово? Как вы собираетесь это осмыслить? Как это может быть вечным? Это не по Библии, это ваша книжка. Вечное Сыновство, это слово неправильное. Ибо любой сын имел начало, а вечное не имеет начала. Так что это не вечное сыновство. Христос стал плотью и обитал среди нас. У Него было начало. Не было никакого вечного сыновства. Это вечное божество, а не сыновство. Итак, Он пришел искупить нас, и Он искупил нас. Так вот, Павел затрагивает это, я уверен, что за предыдущие уроки вы это поняли. Мы когда-нибудь снова будем это проходить, если воля Господа, просто стих за стихом. Теперь, посему, имея, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству. На этом и притыкаются, не так ли? Давайте сделаем, что поспешим к совершенству. И не станем снова полагать основания. Взгляните вот на что. Давайте возьмем это слово «совершенство». Знаете ли вы, что есть только один способ, как прибыть в присутствии Божьем, быть совершенным? Бог не может терпеть нечестия. И вы, законники, как вы можете сделать себя совершенными, когда у вас нет ничего, чем можно сделать себя совершенным? Вы родились во грехе. Само ваше зачатие было во грехе. Само желание того, чтобы вы были здесь, было грехом. Родились во грехе, зачаты в беззаконии, пришли в мир, говоря ложь. Так в каком же вы будете положении? Где будешь ты, грешник, который сказал, «Я брошу курить и пойду на небеса»? Где будешь ты, тепленький, замшелый, так называемый христианин, который расхаживает тут с вытянутым лицом и говорит, «Ну, я принадлежу к церкви». Ты грешник? Правильно? Если ты не родился от Духа Божьего, ты погибший. Это правда. Как вы собираетесь на небеса, вы скажете, я никогда в жизни не врал. О, какая милашка, с самого начала был ангелочком, это ложь. Меня не волнует, какие вы хорошие, вы грешник. И у вас ничего нет, ни священник, ни епископ, ни кардинал, ни папа римский, и никто другой не может спасти вас, потому что он точно в таком же положении, в каком находитесь вы. Мы углубимся в это через несколько минут. Точно в таком же состоянии он был. Папа Римский родился во грехе, значит, в беззаконии, пришел в мир, говоря ложь. Родился от сексуального желания мужчины и женщины. Как же из этого у вас получится праведность? Так ведь его папа с мамой родились таким же образом, и они родились таким же образом, его бабушка с дедушкой и так далее. Это грех с самого начала. Так что кто может сказать, что этот святой и тот святой? Единственное, что есть свято, так это Иисус Христос, Сын Бога Живого, который стал совершенным. И от нас требуется быть совершенными. А как мы собираемся быть такими? Попробуйте сами. Не хотелось бы мне попытаться попасть на небеса по таким заслугам. Я родился 5 минут назад и ухожу из мира прямо сейчас. Я был бы погибшим. Если бы никогда в жизни у меня не было плохой мысли, если бы никогда в жизни я не произнес плохого слова, если бы я никогда не посмотрел на что-то плохое, не подумал о чем-то плохом или что-то такое, я такой же зловонный и черный, как закопченные стены ада. Я грешник. Я мог бы прожить жизнь и оставаться запертым в комнате, и как некоторые монашки-кармелиты или кто-нибудь еще, и никогда не видеть мир, оставаться там и молиться всю жизнь. Делать добро, родиться мультимиллионером и отдавать нищим все, что у меня есть. Но я все равно грешник и пойду в ад. Да, господа. Я могу присоединиться к лютеранской церкви, баптистской, пятидесятнической, пресвитерианской, еще самой колыбели, и жить верно по отношению к той церкви до 100 лет, и моя жизнь закончится, и никто не сможет на меня пальцем показать и сказать, у него даже никогда плохой мысли не было. Я пойду в ад так же точно, как стою здесь. Я грешник. Это верно. У меня ничего нет. Мне вообще невозможно сделать так, чтобы цена была уплачена. Бог потребовал смерть. И если я отдам свою собственную жизнь, если я дам свою жизнь, тогда как я могу покаяться? Потому что, во-первых, должна быть оплачен долг. И Бог был единственным, кто мог отдать свою жизнь и снова ее принять. Так что Он смог стать грехом и отдать свою жизнь, и принять ее, и назвать это правосудием, и оплатить долг. Вот вам, пожалуйста. Теперь давайте откроем Матфея, примерно 8 главу, по-моему. 7 или 8 глава. Мы увидим, что здесь говорит Иисус. Хорошо. Это Матфея, 5 глава. И Иисус проповедует заповеди блаженства. 47 стих. «И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же и язычники, понаблюдайте? Но поэтому будьте совершенны». Что? «Поэтому будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Это была заповедь Иисуса. Будьте так, говорят, никто не может быть совершенным. Библия говорит, никто не совершенен. Вот вам противоречие. Разве? Хорошо, вы не можете быть совершенными сами по себе. Если вы полагаетесь на то, что вы сделали, то вы погибшие. Так что будьте совершенны даже точно такими же совершенными, как совершенен Бог. Теперь. «Поэтому будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Посему, теперь 5 глава, 6 глава евреям, «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству». Теперь ты, скиния Бранхама. О, я знаю, у нас есть исцеление, это чудесно. У нас есть видение, о, это прекрасно. И у вас духовные сновидения. А иногда это не духовные сновидения. И иногда мы стараемся помогать нищим, мы делаем то, что можем, о, это хорошо. Но это не то, о чем мы сейчас говорим. Мы входим в другую стадию. Оставившие учение, о, да, у нас учение Христово, мы верим, что Он был Сыном Божьим, рожденным от Девы, мы верим этому ему и всему остальному, это просто чудесно. Но оставившие это, давайте поспешим к совершенству. О, вот это да, хотелось бы мне сейчас иметь голос архангела, чтобы донести это так, чтобы вы смогли это понять. Теперь он говорит, оставивший все учение Христово, всех теологов и всю теологию, которую мы имеем, все о божестве Христа, что он был Богом, ставшим плотью, все остальное. Павел дальше все это здесь объясняет, еще через несколько минут. Давайте просто еще немножко прочитаем, прежде чем подойдем к этому. «И не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел». Итак, мы верим этому. И веря в Бога, мы верим этому. И учению о крещениях, как вы должны креститься, мы верим этому. О возложении рук, мы верим в возложение рук, не так ли? Верите всему этому, конечно. О воскресении мертвых, мы верим этому. Теперь следите, вы верите, что о суде здесь используется слово «вечный». То есть навсегда. Когда говорится о суде Божьем, это навсегда. Значит, не может быть больше никакого примирения после вынесения судебного решения. Теперь вы можете понять, почему Бог должен был взять свое собственное, как мы говорим, лекарство. Когда Он осудил человека за грех, единственное, как Он мог примирить, это самому встать на место человека. Это единственное, как Он может быть примирен. Или мог примирить нас. Это встать на наше место и стать грешником. Бог Иегова стал грешником. И Он отдал свою жизнь. И вы, как грешник, могли бы отдать свою жизнь, умереть за благое дело. Павел сказал, даже если я отдам тело мое на сожжение как жертву, я все равно ничто. Потому что из-за этого ничего не получится. Понимаете, когда вы умираете, с вами покончено. Вы умираете как грешник, вы погибли. Но Бог сошел во плоти и осудил грех в плоти, став грешной плотью, потому что Он был вечным Богом и воскресил свое собственное тело. Поэтому Он оправдатель. Теперь, все эти вещи поспешим к совершенству, сказал Павел. Теперь следите. О суде вечном. Это сделаем, Бог позволит. Третий стих. Теперь поспешим к совершенству. Иисус сказал, поэтому будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, и мы все до одного осуждены. Неважно, что мы делаем, мы осуждены. Мы родились осужденными, ваша мама с папой родились осужденными, все ваши предки родились во грехе, зачаты в беззаконии. Так как же вы собираетесь достичь этого? Как вы собираетесь быть совершенными? Если бы вы никогда ничего не делали, никогда не крали, никогда не лгали, никогда ничего не делали в жизни, вы все равно осуждены. Вы были осуждены до того, как вы сделали свой первый вздох, вы были осуждены. Это верно? И вы были осуждены Богом до того, как вы сделали свой первый вздох. Ибо вы были осуждены по сексуальному желанию вашего отца и матери, которые через свой акт родили вас здесь, на земле, и Бог осудил это вначале. И вы осуждены с самого начала. Так где вы? И все остальные люди на земле были осуждены вместе с вами. Так где же вы возьмете совершенство? Следите. Давайте откроем на минутку Евреям 10 главу. Слушайте внимательно. Я хочу сначала немножко прочитать из 9 главы, 11 стих. «Но Христос, первосвященник будущих благ, пришед с большую и совершеннейшую скинию, своей собственной скинией, своей плотью». Видите, прежняя скиния. Вы заметили, что в прежней скинии была завеса, которая скрывала ковчег, где жил Бог? Кто из вас это знает? Конечно. Та прежняя скиния, сделанная человеком, завеса из крашеных козьих шкур и так далее, были сделаны скинией, чтобы скрывать присутствие Божье. Кто из вас знает, что только один человек мог входить туда раз в год? Конечно, я добыл Арон. Входил раз в год, и он должен быть помазан, и, о, требование, и у него в руке должен быть огонь. А если он шел без этого, он умирал, как только отодвигал ту завесу. Он падал замертво. Он должен был войти туда и зажечь эти светильники, и окропить престол милости, который требовал кровь умершего заменителя, пока Христос не пришел исполнить это. Теперь, но потом Бог вошел в другого рода скинию. И той скинией был кто? Иисус. И Бог был внутри Иисуса. И Он был сокрыт. Но Он примирял мир с собою посредством Своего выражения. Христос открыл Бога. Он сказал, «Не я делаю эти дела, это мой Отец, обитающий во мне. Я ничего не делаю сам от себя, кроме того, что я вижу Отца Творящего. Отец во мне показывает мне эти видения, потом я иду и делаю точно то, что Отец сказал мне сделать». Вы понимаете? Бог находился внутри человеческого тела, не закрашенными козьими кожами, но жил, действовал. У Бога были руки. У Бога были ноги, у Бога был язык, у Бога были глаза. И это был Христос. Вот Он, пожалуйста. Так вот, Он ушел, и пришел Дух, чтобы через Свою смерть Он мог сделать Церковь совершенной и привести Церковь в послушание, и потом тот же самый Дух, который был во Христе, находится в Церкви, делая то же самое, что делал Христос. Еще немного, мир больше не увидит Меня, однако вы увидите Меня, ибо Я буду с вами, даже вас, до конца мира. Теперь послушайте это. Христос, становясь первосвященником будущих благ, пришед с большую и совершеннейшую скинию, не рукотворенную, то есть не такого устроения. Он не был сотворен руками. Как Он родился? Девственным рождением. И не с кровью козлов и тельцов это тело было принесено в жертву или освящено, но со Своею кровью. Вы знаете, что кровь исходит от мужского пола. И потом кто-нибудь сказал бы, «О, Иисус был евреем». Он не был евреем. «О, мы спасены еврейской кровью». Нет, это не так. Если бы мы были спасены еврейской кровью, то мы по-прежнему погибшие. Иисус не был евреем, и Он не был язычником. Он был Богом. Бог, Отец, Дух, невидимый. Бога никто никогда не видел, но единородный от Отца явил Его. Он проявил Бога, то, кем был Бог. Теперь Его церкви положено проявлять Бога, показывать, кто такой Бог. Понимаете? А что мы делаем? Организовываемся, и у меня не будет с ними ничего общего. Они методисты, они пресвитериане. Я не хочу иметь с ними ничего общего. Я баптист, я пятидесятник. Вы погибшие с такими мотивами. Правильно? Кто может похвастаться? Кто может что-нибудь сказать? Посмотрите на позор, который навлекли пресвитериане. Посмотрите на позор баптистов. Посмотрите на позор католиков. Посмотрите на позор пятидесятников. Назарян, пилигримов святости. Посмотрите на всех остальных. Но я бросаю вызов. Попробуйте указать пальцем на позор в этом. Да. Попробуйте ткнуть пальцем, когда Бог Всемогущий сказал, «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мне угодно обитать». Его слушайте. Вот он. Вот это совершенный. Так вот, теперь давайте прочитаем здесь чуть дальше. «И не с кровью козлов, тельцов, но со Своею кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Вы понимаете? Вечное искупление для нас. Не то, что сегодня искуплены, а потом на следующей неделе, когда начнется пробуждение, были снова искуплены, а потом, о, мы отпадем и снова будем искуплены. Вы искуплены раз и навсегда. Правильно. Никакого больше искуплять, искуплять и искуплять. Вечное искупление. Слышащий слова Мои, верующий в пославшего Меня, имеет вечную жизнь и на суд не придет. Но перешел в прошедшее время, перешел от смерти к жизни, потому что его трясло, потому что он крестился определенным образом, потому что у него была кровь на руке, потому что он уверовал в единородного Сына Божьего. Вот как мы имеем вечное искупление. Теперь слушайте. «Ибо кровь тельцов и козлов и пепел телиц окропляет оскверненных, освящая через очищение тела, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу Живому». Перешли от смерти к жизни. Что вы беспокоитесь о том, что подумает мир? Что вы беспокоитесь о том, что подумает ваш сосед? Наша совесть умерла, и мы переродились и родились заново от Духа Божьего, чтобы служить истинному и живому Богу. Вот вам, пожалуйста. Теперь перейдем к 10 стиху, вернее, 10 главе, как раз на другой стороне страницы. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать приходящего совершенным». Совершенный, там так, совершенным. оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству. Поэтому будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, закон, имея тень будущих благ, все обряды и крещения и все остальное, что у них было, никогда не смогут сделать поклоняющегося совершенным. И однако Бог требует совершенства. Присоединитесь к Назарянской церкви, это никогда не сделает вас совершенным. Присоединитесь к Баптистской церкви, Пятидесятнической, какая бы там ни была, это никогда не сделает вас совершенным. То, что вы хороший, преданный человек, никогда не сделает вас совершенным. Вы ничего не можете заслужить, вам нечем заслужить. Вы погибшие. Вы скажете, ну, я соблюдал закон, я соблюдаю субботу, я соблюдаю это, все уставы Божьи, я делаю это. Павел сказал, давайте сейчас отложим все это. Все это хорошо, но мы будем это делать, мы будем крестить людей, будем возлагать на них руки для их исцеления и так далее. Можно было бы перебрать стих за стихом каждую из тех вещей, крещение. Мы верим этому? Есть одна надежда, один Господь, одна вера, одно крещение. Мы верим, что существует крещение. Мы верим в воскресение мертвых? Абсолютно. Мы верим, что Иисус умер и воскрес? Мы верим этому? Возложение рук на больных? Там так и сказано, сии знамения будут сопровождать тех, кто верит, если возложат руки на больных, они выздоровеют. Мы верим этому? Но что это такое? Павел сказал, «Все это мертвые дела». Это нечто, что вы делаете. Теперь давайте поспешим к совершенству. О, вот это да. Мы входим в скинию, не в фундамент, в скинию. В саму скинию. Это фундамент. Законы, праведность и присоединение к церкви, и крещение, и возложение рук. Все это уставы церкви, но теперь давайте войдем в совершенство. И только один стал совершенным. Это Иисус. Как мы входим в Него? Через методистов? Нет. Пятидесятников? Нет. Баптистов? Нет. Через какую-нибудь церковь? Нет. Римско-католическую? Нет. Как мы входим в Него? Римлянам 8.1. «Поэтому нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе, которые живут не по вещам этого мира, по плоти, но по вещам Духа, которые не обращают внимания на то, что говорит мир. Даже если вы больны, врач говорит, ты умрешь, вы не обращаете на это внимания». Нисколечко вас не беспокоит. Если говорят, чтобы спастись, ты должен стать католиком или пресвитерианином, или должен делать это, вы не обращаете на это внимания. Поэтому нет осуждения тем, которые во Христе Иисусе, которые живут не по плоти, тем, что они видят. Все, что вы видите своими глазами, земное. Но именно то, что вы видите в своем духе через Слово. Слово — это Божье зеркало, которая отражает, кто Он такой и кто вы такие. Аллилуйя! О, вот это да! Оно говорит вам, это единственная книга в мире, которая говорит вам, откуда вы пришли, кто вы такие и куда вы направляетесь. Покажите мне хоть одну страницу в любой научной литературе или где угодно, во всех хороших книгах, которые были написаны. Ни одна из них не может вам этого сказать. Это Божье зеркало, которое показывает, кто Он такой, кто вы такие. Потом посередине находится полоса крови, которая показывает, какими вы можете быть, если захотите сделать выбор. Вот вам, пожалуйста, одним духом. Так вот, 1 Коринфянам 12. Как же мы входим в то тело? Через рукопожатие? Нет, господа. Через присоединение к церкви? Нет, господа. Через крещение? Назад, вперед. Во имя Отца, Сына и Святого Духа, имя Иисуса Христа, имя Розы Саронской, Лилия Долины, Утренней Звезды, все что угодно. Это здесь вообще ни при чем, просто ответ Богу доброй совести. И несмотря на это, мы ссоримся, горячимся, спорим, разделяемся и задаем разногласия. Правильно? Но все это мертвые дела. Мы идем к совершенству. Это то, что я сделал. Служитель вас крестил. То ли он крестил вас лицом вперед, назад, или три раза, четыре раза, или один раз, или как он это сделал. Это здесь вообще ни при чем. Так или иначе, вы просто крестились в общение той церкви, доказывая той церкви, что вы верите в смерть, погребение и воскресение Христа. Возложение рук для исцеления больных — это чудесно, но все это естественно, это тело снова умрет. Это так же несомненно, как и то, что вы живете. Оно снова умрет. Теперь давайте отложим все это в сторону и пойдем дальше к совершенству. Как же мы достигаем совершенства? Это мы и хотим узнать. Христос стал совершенным. Бог возложил на Него беззаконие всех нас. Он был ранен за преступления наши, изъязвлен за беззаконие наши, наказание нашего мира на Нем. Его ранами мы были исцелены. В это тело мы и хотим войти. Именно это тело. Почему? Если мы в том теле, то вы никогда не увидите суд, вы никогда не вкусите смерти. Вы свободны от всякой смерти, суда, греха и всего остального, когда вы в том теле. Как же войти в него, проповедник, присоединившись к этой скинии, вы все еще погибшие? Все равно не смогли бы к ней присоединиться, у нас нет никакой книжки. Как же нам войти в него, присоединившись к какой-то церкви? Нет, господа. Как же войти в него? Вы рождаетесь в него. 1 Коринфянам 12. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, через крещение Святым Духом мы крестились в то тело и свободны от греха». Бог больше вас не видит. Он видит только Христа. И когда вы в том теле, Бог не может осудить то тело, Он уже его осудил. Он забрал наше осуждение и пригласил нас войти. И верою по благодати мы идем и принимаем прощение, и Святой Дух вводит нас в это общение с Ним, и мы больше не ходим за мирскими вещами, но мы ходим в Духе. Оживленное Слово пришло к нам, Он умер вместо меня, я стал живым. Вот я, который некогда был мертвым во грехе и преступлениях, был оживотворен. Все мои желания — это служить Ему. Вся моя любовь направлена к Нему. Хочу, чтобы все мое хождение было во имя Его. Или куда бы я ни отправился, что бы я ни делал, я прославляю Его. Если я охочусь, если я рыбачу, если я играю в мяч, если я... Что бы я ни делал, я должен жить с такой жизнью, Христос во мне, которая побудет человека жаждать быть таким, не сплетничать, засловить и спорить о ваших церквях. Вы понимаете? Одним духом мы крестились в то тело, и когда я увижу кровь, я пройду мимо вас. Слушайте, давайте здесь прочитаем еще чуть дальше, пожалуйста. Что никогда не могло сделать совершенным приходящего, иначе, 2 стих, 10 глава, иначе не перестали бы приносить их. Если это могло бы сделать человека совершенным, а Бог требует совершенства, если соблюдение законов и исполнение всех заповедей делали бы вас совершенными, тогда нет нужды иметь что-то другое. Вы уже стали совершенными. Потому что когда вы совершенны, вы вечны. Потому что Бог единственный, кто вечен, и только один Бог совершенный. Единственное, как можно быть вечным, это стать частью Бога. Бывшие очищены однажды не имели бы уже никакого сознания греха. Что? Поклоняющийся, быв очищен однажды, чтобы не иметь уже никакого сознания, если вы записываете перевод этого слова «желание», поклоняющийся, быв очищен однажды, не имеет уже никакого желания греха. Если поклоняющийся был однажды очищен, вы сейчас подниметесь и скажете: «О, аллилуйя, вчера вечером я стал спасенным, но, Боже праведно, она меня заставила отпасть, аллилуйя, когда-нибудь я снова стану спасенным». Ты бедный, ненаставленный невежда. Это совсем не так. Поклоняющийся, быв очищен однажды, больше не имеет сознания греха. Библия говорит, послушайте, когда будем читать дальше, минутку. «Но жертвами каждогодно напоминалось против греха». Теперь мы перескочим, чтобы затронуть 8 стих, чтобы сэкономить время, к чему я хочу подойти. «Сказав прежде, что ни жертва, ни приношение, ни всесожжение за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил». 9 стих. «Потом прибавил: вот иду исполнить волю Твою, Боже». Отменяет первое закон, чтобы постановить второе. Хотелось бы иметь время, чтобы задержаться на этом. До тех пор, пока вы пресвитерианин, или пятидесятник, или баптист, или методист, он ничего не может с вами сделать. Сначала он должен убрать все это первое, понимаете, чтобы он мог постановить второе. Пока вы говорите: «Ну, я методист, я не имею ничего против методистов или баптистов или пятидесятников». Но, брат, это ничего не значит. Ты должен идти дальше к совершенству, то есть во Христа. Теперь взгляните на минутку, вот на что. «По сей-то освящены мы принесением тела Иисуса Христа раз и навсегда». А? Давайте просто прочитаем еще чуть дальше и помните это, пусть это усвоится во время нашего чтения. Раз и навсегда. И всякий священник ежедневно стоит в служении, многократно приносит одну и ту же жертву, которая никогда не может истребить грех. Но этот человек, вы готовы? Вы открыли сейчас свою церковную мантию, чтобы это не прошло мимо, а прошло прямо в сердце. Но это человек, какой человек? Не Папа Римский, не епископ Методистской церкви или какой-то другой церкви. Но этот человек, Христос, принесший одну жертву за грех, навсегда воссел одесную Бога. Ожидая затем, доколе враги его станут под ножем его, следите, вот и оно. Ибо он одним приношением сделал совершенными. Сделал совершенными до следующего пробуждения. Что здесь говорится? Сделал навсегда совершенными освященных. Вы понимаете? Поспешим к совершенству. Теперь вы, люди святости, скажете, «О, да, мы верим в святость, аллилуйя, мы верим в освящение, но вы принимаете свое». Вы просто бросаете делать это и бросаете делать то. Вы знаете, что вам не следует этого делать. Только если Христос открыл дверь, я оживил это для вашего сердца, и вы становитесь местом, где грех и желания мертвы. Со всем этим покончено. Тогда Он убирает вашу собственную самоправедность, чтобы Он мог постановить Себя в вас. И это Христос, Сын Божий в вас. Упование славы. Поспешим к совершенству. Как мы можем быть совершенными? Через смерть Христа, не через присоединение к церкви, не через наши добрые дела, что мы делаем это все хорошо. Не потому, что мы крестились таким образом или таким образом, не потому, что мы были исцелены через возложение рук, не из-за всех остальных вещей. Мы верим в смерть, погребение, воскресение. Павел сказал, я мог бы говорить языком человеческим и ангельским. То есть языками, которые можно понять, и языками, которые невозможно понять, нужно истолковывать. Я ничто. Даже если я имею дар знания и понимаю всю мудрость Божью, чтобы объяснять Библию, связывать ее воедино, я ничто. Тогда не очень-то много пользы от хождения в школу, не так ли, чтобы изучать Библию? Даже если у меня такая вера, что могу горы передвигать, тогда собрание исцеления не очень-то много значит, не так ли? Я ничто. Даже если отдам тело свое на сожжение как жертву. О, говорят, этот человек религиозный. Но он ничто, сказал Павел. Так ничем и не стал. Ибо языки умолкнут, пророчества прекратятся, все остальные вещи перестанут. Но когда настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится... Верите, то совершенно. Что является совершенным? Любовь. Что такое любовь? Бог. Давайте отложим в сторону все эти мертвые дела и уставы и поспешим к совершенству. Вы понимаете? Мы стали совершенными через Христа. Как мы входим в Него? Через крещение Святым Духом. Хорошо, что происходит? Вы перешли от смерти к жизни. А мне надо трястись, прыгать, делать? Вам ничего не надо делать. Вы уже это сделали. Бог перевел вас от смерти к жизни, и вы живы. Тогда ваши плоды в вашей жизни это показывают. Многие из вас, методисты и назаряне, восклицавшие так громко, как только можно восклицать, крадете у людей кукурузу с поля. Да-да. И делаете все, что только возможно. Многие из вас, пятидесятники, говорили на языках, стрекотали, как гороха коровью шкуру, конечно. Потом выходили и сбегали с женой соседа. Всякое вытворяли, это не то, брат. Не пытайтесь иметь какое-то ощущение или нечто, что заменило бы Святого Духа. Когда придет новое рождение, вы изменитесь. Вам не надо что-то делать, чтобы доказать это. Ваша жизнь это доказывает в вашем хождении. Ваша любовь, мир, долготерпение, смирение, кротость, терпение — вот какие вы. И весь мир видит в вас отражение Иисуса Христа. Так вот, говорить на языках, восклицать там — это просто атрибуты, которые сопровождают такого рода жизнь. И можно взять и подражать этим атрибутам и вовсе не иметь той жизни. Мы это видим. Кто из вас знает, что это правда? Безусловно, конечно, знаете. О, это видишь везде и повсюду. Итак, все, что бы вы ни говорили, не является доказательством Святого Духа, кроме жизни, которой вы живете. Итак, если вам хочется говорить языками, с этим совершенно все в порядке, если вы живете жизнью, подтверждающей это. Если вам хочется восклицать, прекрасно и хорошо, я Я тоже восклицаю. Иногда становлюсь таким счастливым, что едва ли удерживаюсь в ботинках. Мне хочется выпрыгнуть из них. И это чудесно. Я этому верю. Я видел видения, и как больные исцелялись, мертвые воскресали. Когда они там лежат, и врачи уходят, говорят, с ним покончено. Пролежат там пару часов, и Святой Дух прямо сходит и показывает видение, направляется туда и поднимает его человека. Я видел, как глухие, немые, слепые, как инвалиды начинали ходить. Это просто атрибуты. Брат, давным-давно, до того, как земля была, имела свое основание, Бог по своей вечной благодати, Он посмотрел вниз, и через предузнание Он увидел нас с вами. Он знал, в каком веке мы будем жить, Он знал, какими мы будем. Поэтому через избрание Он избрал нас прежде основания мира, чтобы были с Ним без пятна. Так вот, если Он избрал нас прежде основания мира, чтобы были в Нем без пятна, а мы родились все запятнанные, и ничто другое не может, ничто не может очистить нас, как же мы собираемся быть? Как мы будем без пятна? Он послал Своего единородного Сына, чтобы всякий верующий в Него не имел конца жизни, но имел вечную жизнь. Никогда не погиб, но имел вечную жизнь. Тогда, когда мы входим в Него, верою по благодати, мы спасены посредством Святого Духа, призывающего нас, прежде чем на этой земле было тело, ваши тела лежали здесь. Оно состоит из кальция, поташа, влаги, космического света и нефти и так далее. Я 16 элементов. И Святой Дух начинает носиться над землей, выхаживая. И когда он это делал, первым делом, знаете, появился маленький пасхальный нарцисс, потом он вырастил траву и птиц, и после появился человек. Так вот, женщину он не создавал из праха земного, она с самого начала уже человек, мужчина и женщина одно. Так что он вынул из бока Адама ребро и создал женщину-помощницу ему, и потом вошел грех. Потом, после того, как вошел грех, Бог не потерпит поражения, неважно, что происходит, он никогда не будет поражен. Потом женщины начали рождать людей на земле, и Бог по вечной благодати видел, кто будет спасен, и он призвал. Вас. Никто не может прийти ко мне, если мой отец сначала не призовет его. Не от желающего, не от предвязающегося, но от Бога, являющего милость. Вы скажете, ну, я искал Бога. Нет, вы никогда. Бог искал вас. Таким образом, было вначале не Адам говорил, отец, я согрешил, где ты? Это отец говорил, Адам, где ты? Такова натура человека, такова склонность человека, так уж он создан. И никто не может прийти ко мне, если отец не привлечет его, и все, которых отец дает мне... Аллилуйя! Всем, кто придет, я дам вечную жизнь, и я воскрешу его в последний день. Такое благословенное, какое благословенное обетование от Бога Небес. Сегодня вечером мы подойдем к тому, что Он поклялся самим собой. Нет никого выше, клянуться кем-то выше себя. Нет никого выше, поэтому Бог поклялся самим собой. Мы углубимся в это, как Он это сделал и когда Он это сделал. И поклялся самим собой, что Он воскресит нас и сделает нас своим собственным наследием. Какими совершенными и твердыми можем стоять сегодня? Ведь можно посмотреть на смерть, уставившуюся прямо в лицо, можно сказать, как Павел, «Смерть, где твое жало, могила, где твоя победа?» Но благодарение Богу, который дает нам победу через Господа Иисуса. Вот вам, пожалуйста. Почему? О, ты сделал то-то. Я знаю, но я покрыт его кровью. Аллилуйя. Одним духом мы все крестились в одно тело. Вы методисты, баптисты, пресвитериане, кем бы вы ни были. Мы крестились в одно тело, и мы имеем общение, и мы граждане Царства Божьего, исповедующие, что мы не от мира сего. Недавно моя дочка подошла и сказала, «Папа, эта девочка сделала то-то, они сделали то-то, и мы пошли в дом и сделали то-то». Я сказала, «Почему мы этого не делаем?» Я сказал, «Дорогая, мы не от того мира». Они живут в мире для себя. Сказала, «Разве мы все не ходим по той же самой земле?» Я сказал, «Не от мира, дорогая. Мы не от тех людей». Библия говорит, «Выйдите из них, отделитесь, говорит Бог». Верите, вы не от того. И когда в вас входит та новая натура, вас не надо вытягивать, вы не хотите возвращаться, как жена Лота. Вы просто выродились из этого. И вы в другом измерении. И вам это кажется низменным. И эта великая, легендарная Америка, в которой мы живем, стала одним сплошным хаосом. Все кругом похоти женщины, и женщины, как они одеваются, мужчины, как они себя ведут, и то, что они делают, и потом называют себя христианами. Например, этот Элвис Пресли идет сейчас и присоединяется к Пятидесятнической церкви. Конечно, именно там. Иуда получил 30 серебряников, Элвис получил автопарк Кадиллаков и несколько миллионов долларов за продажу своего права первородства. Артур Готфри, посмотрите на это. Посмотрите на Джимми Осборна здесь, в Луисвилле. Там с этими буги-воги, рок-н-роллом, дикой чушью и мерзостью, а в воскресенье утром берет Библию, стоит на платформе и проповедует. Какое бесчестие! Неудивительно, что Библия говорит, все столы наполнены блевотиною. Ведь мы живем в ужасное время, а люди говорят, «О, они очень религиозные, о!» Разве вы не знаете, что дьявол религиозный? Разве вы не знаете, что Каин был таким же религиозным, как и Авель? Но у него не было откровения. Тот и оно. У него не было откровения. Да, мы все ходим в церковь, но некоторые имеют жизнь. Это те, кто получил в свое сердце откровение Иисуса Христа. Не через тряску, прыганье, не через присоединение к церкви, но откровение. Бог открыл его. Посмотрите, что сказал. «За кого люди почитают меня, сына человеческого?» Некоторые сказали, «Ты пророк», а некоторые говорят, «Ты или я», другие. Сказал, «Но за кого вы почитаете?» Петр сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Это не было от его уст. Он сказал, «Благословен ты, Симон, сын Ионин». «Ибо не плоть и кровь открыли это тебе, ты не научился этому из какой-то библейской этики или в какой-то теологической семинарии. Благословенны вы, ибо не плоть и кровь вам открыли это, но Отец мой, который на небесах открыл это, и на этой скале я построю церковь мою, и врата ада не смогут одолеть ее». Если в это утро ты являешься христианином потому, что принадлежишь церкви, ты погибший. Если ты христианин потому, что перешел от смерти к жизни, ты свободен от суда. Во Христе ты все время оказываешься в совершенстве. Бог ничего не может увидеть. Ты скажешь, буду ли я делать ошибки? Конечно. Но ты их не делаешь умышленно. Мы в это углубимся через несколько минут, ибо тому, кто умышленно грешит после получения познания истины, не остается больше жертв за грех. Мы углубимся в это сегодня вечером, потому что сейчас уже поздновато. Давайте просто прочитаем отсюда еще пару стихов, чтобы нам было легче на душе, чтобы продвинулось чуть дальше. Хорошо. Что ж, сегодня вечером мы начнем прямо с этого. Четвертый стих, послушайте это. «Ибо невозможно однажды просвещенных, и ставших, и бывших, и вкусивших силу даров небесных, и соделавшихся причастниками Святого Духа, и вкусивших благого Слова Божия, силы будущего мира, и отпадших обновлять себя покаянием». Видите? И мы перенесем это в Евреям 10, оттуда и отсюда, чтобы показать, что это такое. Друзья, давайте поспешим к совершенству. Нам сегодня нет оправданий, нам вообще нет оправдания. Бог небес явился в эти последние дни и делает все то же самое, что Он делал тогда, когда Он был здесь раньше, когда Он был на земле. Он доказал, как мы проходим это по Библии, и вы, кто на этом уроке знаете это, мы разбирали чудо за чудом, и знамение за знамением, и чудотворение за чудотворением. Что Он делал с детьми в пустыне, дела и знамения, которые Он совершал, то, что Он делал, когда был здесь на земле, проявлено во плоти, и все то же самое происходит сегодня здесь, прямо здесь среди вас. Вот слово для доказательства этого, вот что говорит, что это верно, подтверждает это, вот Дух Божий, делающий то же самое. Так что нет нам оправданий. Будем молиться. Небесный Отец, поскольку мы окружены таким великим облаком свидетелей, позволь нам отложить в сторону всякое слово, все, всякую неправду, всякое нехорошее слово, всякое плохо высказанное слово, всякую мысль, и позволь нам с терпением проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и завершителя нашей веры, Господа Иисуса Христа. О, благословенно Его самое несравненное и святое имя! Ведь Он пришел на землю искупить падших людей, вернуть их в общение с Господом Богом. И мы благодарим Тебя за это, и теперь по Его благодати. Не мы избрали Его, но Он избрал нас. Он сказал, «Не вы избрали Меня, но Я избрал вас». Когда? Прежде основания мира. И, дорогой Боже, если здесь в это утро сидят те, кто, может быть, откладывал это многие годы, но в сердце постоянно раздается тихий стук. Может быть, они присоединились к церкви, думая, «Ну, все будет в порядке». Отец, несомненно, Писание сегодня утром объяснили это. Невозможно прятаться за спиной церкви и быть праведным. Также можно быть хорошим, не лгать и не красть, и не делать ничего плохого, и все равно не быть праведным. У нас есть только одна праведность, не наша, а Его праведность. Он сделал наше спасение совершенным. Поэтому, находясь в Нем, Бог не видит наших ошибок. Когда мы делаем что-то неправильно, Дух в нас вопиет, «О, Отец, прости меня!» Тогда Бог не видит этого. И это мы введены в общение и благодать с Ним. Даруй это, Господь, когда мы заканчиваем это служение во имя Христа. Аминь. Еще минутку. Я хочу спросить вас. Неважно, что вы делаете, вы погибшие. Послушайте вот что. Однажды, может, я раньше это рассказывал, вот небольшое переживание, которое со мной произошло. Я был в Толедо, штат Огайо. Я был на пробуждении и проводил там собрание, и так много людей, все знали, где находится гостиница, так что меня отвезли за город. Я остановился там в небольшом мотеле. Мы ели в ресторанчике Дункардов. Это было чудесное место. Тамошние леди выглядели как самые настоящие христиане и святые, опрятные и очень приятные. Настало воскресенье, я проголодался, я немножко постился, и захотелось пойти через дорогу в другую и заказать немножко. Там узенькая дорога на углу, и там простое обычное американское заведение, где можно поесть маленькое. Там такое местечко, кафе, открытое круглосуточно. Когда я вошел туда в то воскресенье, около 2 часов пополудни, прежде чем отправиться проповедовать в тот вечер, я был так поражен, я не знал, что делать. Я вошел, и первым, что я заметил, была молодая леди лет 16-18, любимая дочь какого-то папы, любимая дочь какой-то мамы, стояла там с парнем, положившим руки ее на бедра. Кучка подростков сидела за стойкой. Я услышал звук игрального автомата и посмотрел в эту сторону, и там стоял полицейский, обняв руку женщину где-то здесь, на уровне талии, и играл на игральном автомате. А вы знаете, что азартные игры и игральные автоматы в Огайо запрещены, вы жители штата Огайо. И вы знаете, что это противозаконно. И вот полицейский играет на игральном автомате. И мужчина моего возраста, вероятно, женат, имеющий детей, может быть дедушка. Полицейский, дорожный патруль, играет на игральном автомате. Там молодая, что вытворяли подростки, что этот выделывал? Я стоял там, и никто не заметил, что я вошел, они были слишком заняты, половина из них пьяные. И так я понаблюдал, я услышал, как кто-то говорит, а ты думаешь, дождь повредит ревеню? И посмотрел в эту сторону, и вот там сидела леди, пожилая леди, очень, ей было 65-70, приблизительно столько. И эта бедная леди, я не виню никого, кто старается выглядеть как можно лучше, но когда она принарядилась, она покрасила волосы в синий цвет, темно-синий, на макушке все обрезано и покрасила их в темно-синий цвет, и у нее был очень толстый слой маникюра, или как вы там называете эту штуку на лице, и большие пятна, и на ней были малюсенькие шортики, и эта бедняжка была в таких морщинах, что мышцы, вялые мышцы вот так свисали у нее на ногах, и она была пьяной. Она сидела там со стариком, было лето, одетым в такую старую серую военную шинель или в шерстяной форме цвета хаки, и вот так свисала, и вокруг шеи большой шарф. Пьяные они вдвоем, и они были с этой бедной пожилой женщиной. Я стоял там и оглянулся по сторонам. Я сказал, «Боже, как ты можешь терпеть такое?» Как ты смотришь на такое, как это? Когда это заставляет меня, грешника, спасенного по благодати, думать так, как же можешь ты на это смотреть? Ведь кажется, что ты разорвал бы все на части. Неужели моей маленькой Ревейке и Саре придется расти под таким влиянием? Неужели мои две маленькие дочери должны будут столкнуться с этим популярным, всем известным сегодняшним миром, где люди так себя ведут? Боже, как я могу, смогу, что я могу сделать? Конечно, это Его благодать. Если они были предназначены к вечной жизни, они придут к этому. Если не были, то не придут. Я не знаю, это зависит от Бога. Я буду исполнять свою роль. Я подумал, как ты можешь это терпеть, Боже? Кажется, ты настолько свят, что просто стер бы это с лица земли. Я сказал, посмотри на ту бедную бабушку, сидящую там. Посмотри на ту молодую девушку там в конце, и вот здесь стоит женщина, возможно, лет 25, и тот полицейский, обняв ее руками вокруг талии, играет на игральном автомате, и это представитель закона, со страной покончено, с материнством покончено, вот и с пожилыми покончено, и там в конце сидит молодая девушка, и с ней покончено. Посмотри на ребят, тогда как они должны быть в церкви или где-нибудь. Я подумал, о Боже, что я могу сделать? И вот я здесь, в этом городе, вопию от всего сердца. Они не обращают на это внимания и живут, как будто они... Я подумал, ну, Боже... Потом пришла мысль, если я их не призвал, то как они могут прийти? Все, которых Отец дал мне, придут. У вас есть глаза, но вы не можете видеть, уши не можете слышать. Я подумал, ну, если бы вместо пробуждения в город приехал президент, то все пришли бы. О, конечно, это мирское. Потом я начал думать, ну, Боже, как, почему бы тебе просто, ну, давай же, пошли Иисуса и покончим с этим? Почему бы тебе просто не пойти, не покончить со всем этим, избавиться от этого? Потом я увидел, как передо мной что-то движется. Это было похоже на большой вихрь, который вот так кружился. Я продолжал за ним наблюдать. Я увидел вертящуюся землю. Я наблюдал за этим, и оттуда исходили какие-то брызги. Я взглянул, и это были брызги красной, алой крови. Повсюду вокруг земли, точно как кружащийся вихрь, как комета. И кружился вот так. Я посмотрел на этот вихрь, и прямо над ним я увидел в видении Иисуса. Он смотрел вниз. И я увидел себя, стоящим здесь, внизу, на земле, делая то, что мне не следовало делать. И каждый раз, когда я грешил, Бог умертвил бы меня. Потому что день, в который вкусишь, в тот день умрешь, и Божья святость и правосудие требует, И пришлось бы умереть. И тогда я посмотрел туда, я все потерял глаза, я сказал, я не засыпал, это видение, я уверен, что это видение. Я продолжал наблюдать, когда стоял за дверью. Я увидел, как восходили мои грехи. И каждый раз, когда они начинали достигать престола, его кровь действовала как бампер на машине. Они ударялись в нее, я видел, как он содрогался, и кровь текла по его лицу. Я увидел, как он поднял свои руки и сказал, «Отец, прости его». Он не знает, что делает. Я увидел себя делающим еще что-то. Он снова содрогнулся. Ударилось. Это Бог сразу же умертвил бы меня. Но его кровь восстанавливала меня. Она удерживала мои грехи. Я подумал, «О, Боже, неужели я это делал? Как же так? Это был не я, но это был я». Потом я вот так пошел, как будто проходил через то помещение, я подошел близко к нему, я увидел, как там лежала книга, и на ней было мое имя, на ней были написаны всякие черные буквы. Я сказал, «Господь, я сожалею, что делал это, неужели Ты это делал из-за моих грехов? Неужели из-за меня Твоя кровь вертится вокруг земли? Неужели я это сделал с Тобой, Господь? Я так сожалею, что я делал это». И он протянул руку, и я сказал, «Прости меня, пожалуйста, я не хотел этого, ты по своей благодати, я постараюсь исправиться, если ты поможешь мне». Он взял и провел рукой по своему боку, взял и своим пальцем написал на моей книге «Прощено», бросил ее позади себя, в море забвения. Я понаблюдал за этим немножко, и он сказал, «Итак, я прощаю тебя, но ты хочешь осудить ее». Понимаете? Сказал, «Ты прощен, но что насчет нее? Ты хочешь ее уничтожить? Ты не хотел, чтобы она жила?» Я подумал, «О, Боже, прости меня, я не хотел так думать. Я не хотел этого делать. Ты прощен, тебе хорошо, но что насчет нее? Она тоже в этом нуждается? Она нуждается в этом?» О, я подумал, «Боже, откуда мне было знать, кого ты призвал, а кого ты не призвал? Мое дело говорить каждому». Итак, когда видение оставило меня, я подошел к ней. Я сказал, «Здравствуйте, леди». А те двое мужчин пошли в туалет. И они, она сидела там и икала, знаете, смеялась. На столе стояла бутылка виски, или это было пиво, спиртное. Стояла там, где они пили. Я подошел, сказал, «Здравствуйте». Она сказала, «А, привет». Я сказал, «Можно мне присесть?» Она сказала, «О, у меня есть компания». Я сказал, «Я не это имел в виду, сестра». Она на меня посмотрела, когда я назвал ее сестрой. Она сказала, «Что тебе надо?» Я сказал, «Можно мне на минутку присесть?» Она сказала, «Садись». Я присел. Я рассказал ей, что произошло. Она сказала, «Как тебя зовут?» Я сказал, «Бранхам». Она сказала, «Ты тот человек здесь, на этой арене?» Я сказал, «Да, госпожа». Она сказала, «Я хотела туда прийти». Она сказала, «Мистер Бранхам, я выросла в христианской семье». Она сказала, «У меня две молодые дочери-христианки». Но произошло то-то и то-то, и она оказалась не на том пути и поехала. Я сказал, «Но, сестра, мне не важно. Кровь по-прежнему вокруг вас. Этот мир покрыт кровью. Если бы так не было, Бог умертвил бы всех нас. Когда та кровь будет убрана, нагрянет суд. Но теперь, если ты умрешь без той крови, ты выйдешь за эти пределы. Тогда за тебя нечему заступиться. Сегодня кровь действует вместо тебя». Я сказал, «Леди, конечно, кровь по-прежнему покрывает тебя. Пока у тебя есть дыхание в теле, кровь покрывает тебя. Но однажды, когда дыхание прекратится, душа выйдет, ты выйдешь, из-под той крови останется только лишь суд. Пока у тебя есть возможность получить прощение». Я взял ее за руки, она плакала. Сказал, «Мистер Бранхам, я выпиваю». Я сказал, «Это не помеха. Нечто предупредило меня подойти и сказать тебе». Я сказал, «Бог прежде основания мира призвал тебя, сестра, и ты поступаешь неправильно, и ты только осложняешь это». Она сказала, «Ты думаешь, что он примет меня?» Я сказал, «Безусловно, он примет тебя». И там, на коленях, мы склонились там, прямо на полу. Провели старомодное молитвенное собрание, и тот полицейский снял свою шляпу и встал на одно колено. Там, в том месте, у нас было молитвенное собрание. Почему? Божья суверенная, откладывая в сторону эти мертвые дела, поспешим к совершенству. Давайте войдем в ту сферу, где эти... Я принадлежу к церкви, я принадлежу к тем, со всем этим поконченным. Давайте пойдем к совершенству. Мой грешный друг, если ты сегодня без крови, без спасения, без благодати, кровь Иисуса Христа охраняет тебя, вы скажете, «Ну, я все это время выходил из положения, но однажды вы отправитесь туда, где для вас уже ничего не останется». Давайте сейчас помолимся, склонив свои головы. Будет ли здесь сегодня тот, кто хотел бы сказать, «Боже, будь милостив ко мне, Я осознаю, что поступал неправильно. Может быть, вы присоединились к церкви, это хорошо. Но если вы не приняли благодать Христа, то не поднимете ли вы руку и скажете: «Помоли за меня, Брагант, да благословит тебя Бог, мистер, да благословит тебя Бог, леди, да благословит вас Бог, сэр, там сзади, да благословит Бог вас и вас там в самом конце, да, да благословит вас Бог». Поднимите руку, правильно, просто поднимите вверх руку и скажите: «Боже, будь милостив ко мне». Вы скажете: «Я принадлежу к церкви, Брагант. Да, я старался быть хорошим, но я не знаю, я... Просто кажется, что я не могу быть таким». О, бедный пилигрим, бедный изнуренный друг, ты еще на самом деле так и не увидел видение. Вы скажете: «Брат Бранхам, я восклицал, я говорил языками, я делал все это». Это тоже может быть правда, это хорошо. Ничего против этого не скажешь. Но мой дорогой погибший друг... Говорить языками, или трястись, или пожимать руки, или креститься — это хорошо. Но знать Его — это знать Личность. Знать Его — это жизнь. Вы скажете: «Я очень хорошо знаю Библию, но знать Библию — это не жизнь, знать Его. Личное местоимение — знать Его, Христа». Когда знаешь, что Он простил тебя, просто поднимите руки еще раз, кто-нибудь еще, да благословит Бог вас, леди, да благословит Бог вас, сэр, да благословит Бог тебя здесь, брат, да благословит Бог тебя там сзади, молодой человек, да благословит Бог тебя, сестра, да благословит Бог вас там в самом конце. Правильно, знать Его — это жизнь. Пробрамка, вспомни меня, прямо сейчас, здесь, на месте, я хочу принять Христа. Скажите: «Войди в мое сердце, Господь Иисус, и дай мне тот мир, ту сладостность». Ходить в церковь, играть музыку изо всех сил, танцевать, бегать по проходу, приходить домой уставшим и метаться и суетиться — это не Христос. Приходите в церковь, сидите и слушаете какую-то проповедь о том, как покрасят мост или что-нибудь подобное, и никогда не слышите слова. Слово дает жизнь. Это семя. Разве вы не хотите покоя? Беспокоитесь ли вы о смерти? Если бы у вас сегодня был сердечный приступ, беспокоит ли это вас? Или же вы с радостью сказали бы: «Я буду с Господом Иисусом». В конце этого пути, знаете ли вы Его? Если нет, то просто поднимите руку, мы вознесем за вас молитву. Да, брат, ты тоже. Хорошо. Теперь в своем сердце. Таков, как есть мы. Без дел, без слов. Но за меня. За кого? За меня ты пролил кровь. И обещаю верить я. К Тебе, Господь, иду, нежно-мягко, просто подойдите к Нему верою, верьте, что Он стоит прямо там около вас, это так? Ждать. Чтоб кто меня, что теперь, мог от вспыльчивости, злости, твою, познавши благодать, к Тебе. Верую я подойду в это утро ко Христу, я складываю свои ноши, иду. Да благословит вас Бог там сзади, правильно? Не будьте сейчас равнодушными, с теплотой нежно подойдите прямо ко Христу. В Ветхом Завете приносили агнца, они знали, что согрешили, они знали это по заповеди. Вы знаете это сейчас, потому что Бог проговорил к вашему сердцу. Они смотрели на заповеди: «Не прелюбодействуй, не делай того-то. И брали Агнца, шли, клали на Агнца руки, священник перерезал горло, ягненок дергался и кровоточил, и блеял, и умирал. Его руки были все покрыты кровью, Агнец умирал вместо него. Но он уходил с тем же самым желанием снова делать это. Но на этом месте мы приходим верою, через благодать Бог призвал нас. Мы кладем руки на голову Агнца Божьего. Мы слышим тот стук молотка. Мы слышим тот голос: «Жажду, дайте мне пить». Отец, не вмени им греха сего, они не знают, что делают. Видите, верою мы чувствуем Его смерть там вместо нас. В глубину нашего сердца вселяется совершенный постоянный мир, когда голос говорит: «Теперь ты прощен. Иди, больше не греши». Тогда по благодати мы уходим не с тем же самым желанием, но с желанием никогда больше не грешить или делать что-то неправильно. Мир, превосходящий всякое разумение, вошел в наше сердце. Пусть вы это примете сейчас, когда мы все вместе будем молиться. Небесный Отец, они приходят верою по благодати. Поднялось около дюжины рук. Это плоды послания. Они приходят к Тебе. Они верят. Я тоже верю в них, Господь. Я верю, что поистине Святой Дух проговорил к ним. И верою они поднимаются сейчас по лестнице Иакова, прямо к подножию креста, слагая там все свои грехи, говоря: «Господь, для меня это слишком, я просто не могу их больше нести. И не заберешь ли Ты мое греховное бремя и удалишь из моего сердца желание так поступать? И позволь мне в этот день верою принять Тебя как своего личного Спасителя. И отныне я буду проходить за Тобой каждый отрезок пути до конца странствования». Я заимел некоторое представление о том, что значит спешить к совершенству, не хождение в церковь и корни мертвых дел наподобие крещения и так далее. Но я хочу продвигаться дальше, до тех пор, пока меня не станет, и Христос сможет жить во мне. О, Иисус, даруй это сегодня утром каждой кающейся душе. Каждый, кто поднимает свои руки, получит вечную жизнь, потому что Ты это обещал. Они совершили публичное принятие, и они подняли свои руки, они нарушили все законы притяжения. Они заставили науку постыдиться себя, потому что наука говорит, что руки должны свисать вниз. Все в науке доказывает это, что они должны оставаться привязанными к земле, потому что притяжение не дает им подняться. Но в них есть Дух, который принял решение, и они пренебрегли законами тяготения и подняли свои руки. Ты видел это, Господь. Ты записал их имя в книгу. Прощено. Старая книга сейчас в том море забвения, чтобы больше никогда о ней не вспоминать. Пусть они сегодня идут вперед, как любящие, милые христиане, служа Тебе. И, может быть, многие не подняли свою руку, даруй им также. Пусть святые имеют еще более тесное хождение, Господь, ибо мы на один день ближе к дому, чем мы были вчера. Прибудь с нами, Господь, ибо мы просим об этом во имя Христа и для Его славы. Аминь.